кур. В шумеро-аккадской мифологии одно из названий подземного мира. Вторичное название – Кур-Нуги, страна без возврата. О положении и местонахождении кур четкого представления нет. В него не только спускаются и поднимаются, но и проваливаются.
Сначала я просто наслаждался звучанием голосов, приглушенных расстоянием, пока женщины сидели на веранде, четких, когда они собирались к чаю в просторной парадной столовой, бесстыдно звонких, если они окликали друг друга в холле. Я сам не заметил, в какой момент начал внимательно прислушиваться к голосам, но это случилось. И смысл слов постепенно становился мне понятен. Поразительное ощущение. До сих пор речь постоянно сменяющихся обитателей трехэтажной виллы, пленником или хозяином, который я то ли стал совсем недавно, то ли был всегда, казалось мне птичьим щебетом, пронзительным, сладкозвучным и напрочь лишенным смысла. Голоса убаюкивали меня, как шум реки. Так перестаешь понимать человеческую речь за несколько мгновений перед тем, как погрузиться в глубокий сон, когда невидимый шейкер перемешивает обе реальности, и ты уже, еще, не можешь отделить сон от яви или все-таки одно сновидение от другого. Я недавно перечитывала Селлинджера «Дружный смех», тихий, как шорох прошлогодних листьев в саду за распахнутым окном. И после этого ты будешь говорить, что тебе здесь совсем не скучно? Пока ничего страшного, девочки, но вот если Лиза возьмется за Достоевского, тогда да, тогда ее пора эвакуировать. В Мюнхен? Не поможет. Лучше уж в Амстердам. Ага, она там как следует курнет, вспомнит студенческие годы и в таком состоянии снова усядется читать Селлинджера. Так что бесполезно. Тебе уже ничего не поможет. Ты слышишь, бедняга? Но я люблю читать перед сном. И, собственно говоря, почему бы не перечитать Селлинджера, если уж он есть в здешней библиотеке? Не сбивайте меня, ладно? Я хотела сказать вот что. Я его лет 5 не открывала. А сейчас вдруг обратила внимание, в ранних рассказах несколько раз возникает Холден Колфилд. То есть о нем там мельком упоминают. В одном рассказе 44-го года появляется его старший брат, тоже Колфилд, только Винсент, и между делом вспоминает Холдена. А потом, в рассказе, который был написан в 45-м году, главный герой все тот же Винсент. Так вот, к этому моменту он уже знает, что его братишка Холден пропал без вести. Да, а потом, уже в 51-м году, вдруг появляется знаменитый роман «Над пропастью во ржи», где этот самый пропавший без вести Холден Колфилд главный герой. Вы понимаете? Ну и что? Лиза, деточка, так часто бывает. Многие писатели влюбляются в своих героев. Иногда они не могут расстаться с ними всю жизнь, таскают из рассказа в рассказ или из романа в роман, и путаница их не смущает. Я знаю, что часто, но тут не то. Во всяком случае, я не это хотел сказать. Тут совсем другое. Она смущенно умолкает, а потом говорит так тихо, что я скорее угадываю, чем слышу ее слова. Неужели непонятно, куда он пропал без вести, этот мальчик? Ах, вот ты о чем! Хочешь сказать, он пропал без вести из одной книги в другую? Ну да, из одной книги в другую, из одной жизни в другую. На новой картинке есть небольшие отличия. Не знаю, наберется ли 10... Женщины не смеются, но я чувствую, как они улыбаются. Лиза продолжает. В новой книге у него другой старший брат. Не писатель Винсент, который погибнет в 45-м во Франции, а некий Д.Б. Он сценарист в Голливуде, и у него там все окей. А ведь Винсент, который появлялся в рассказах, не любил ни Голливуд, ни вообще кино как таковое. Он об этом не раз говорил. Я еще обратила внимание, деточка. Ты зря стараешься. Литературный критик из тебя все равно не получится. Ты слишком искренне любишь книги. Материал, с которым работаешь, нельзя любить. В этом случае он не поддается анализу. Выскальзывает из-под скальпеля, да еще и верещит, как умирающий заяц. А разве умирающие зайцы... Да, они верещат. Очень страшно кричат, как маленькие дети. Я не знаю, как люди решаются их убивать. Вот уж за что следует ввести смертную казнь. за охоту на зайцев. Повсеместно. Это единственное преступление, которому нет оправдания. Подождите со своими зайцами, не сбивайте меня. Я не о том. Причем тут критика какая-то? Конечно, я не собираюсь что-то там всерьез исследовать. Тут другое. Когда я поняла, куда пропал без вести Холден Колфилд, я подумала, а может быть, мы тоже пропали без вести? В другую книгу, в другую жизнь. Мы сами ничего не заметили, а наши родственники и друзья где-то там, в прежней жизни, бьют тревогу, но мы никогда не узнаем об этом, потому что здесь есть телефон, и всегда можно позвонить домой, и тебе ответит знакомый голос, почти как настоящий. «Боже мой!» — звенит в напряженной тишине хорошо поставленный голос Алисы. «Ты права, детка. Я всегда подозревала, что однажды проснусь не там, где мне положено, просто по рассеянности. А ведь действительно все стало как-то не так, правда? С тех пор, как мы здесь. Слишком хорошо. И от этого тревожно, как перед грозой или как будто все время полнолуние, разве нет? Юста, ты каждый день ездишь в Мюнхен. Как он тебе? Настоящий?
Мюнхен всегда не настоящий. Это не показатель. Единственный город, в котором невозможно положиться на карту, только на удачу. И еще на таксистов. Каждый мюнхенский таксист очень четко знает, в каком измерении находится место, в которое тебе требуется попасть. И это их неоспоримое достоинство. Вообще-то я не очень верю, что мы уже пропали без вести. Но, по-моему, мы вполне можем пропасть. У нас есть шанс затеряться где-нибудь в коридорах. Меня не покидает ощущение, что с этой веранды можно исчезнуть в любой момент. Поэтому здесь так тревожно и так хорошо. Ну вот, спать я сегодня ночью не буду. Вы меня напугали. И правильно. Утром поспишь. А ночью надо смотреть на звезды. Их здесь, по-моему, раза в три больше, чем положено. Ага. И перед отъездом нас заставят оплатить дополнительные звезды поштучно, по списку, как счета за телефон. Хм. Могли бы заранее сообщить расценки. Я бы еще подумала. Я девушка экономная. Ничего, сэкономишь на телефонных звонках. А звезды пусть остаются. Ну ладно, уговорили. Хотя, разве дело в количестве?
Иногда да.
Я слушаю их болтовню, и у меня кружится голова. Пропасть без вести. Это надо же. Знали бы они, сколь опасно близки к правильному решению задачи. О, я уверен, они ничего не знают об этом доме. Ничегошеньки, по крайней мере, пока. Но их чутье — это нечто. Я и сам наверняка пропал без вести, переступив порог этого гостеприимного дома. Иногда мне кажется, что я помню, откуда именно я пропал, а иногда я понимаю, что ни черта не помню, кроме своих бесконечных путанных снов. Я, знаете ли, просто местный призрак. Впрочем, я не доставляю окружающим никакого беспокойства. У меня нет нелепой потребности завывать во тьме безлунной ночи или, к примеру, драматически греметь цепями. У меня и цепей-то никаких нет. Я просто сижу в кресле, обитом потертым красным плюшем. Увидеть меня кажется совершенно невозможным. Но в красное кресло никто никогда не садится. Что-то удерживает обитателей этого дома, даже самых непрошибаемых, от попыток занять мое место. Во всяком случае, именно так обстояли дела, пока на вилле Вальдефокс не появились эти женщины. Про себя я сразу окрестил их иствикскими ведьмами. Благо, то ли в прошлом, которого у меня, возможно, не было, то ли в одном из тягучих снов, заменяющих мне воспоминания, я с удовольствием читал одноименный роман во время поездок в метро. Некоторые книги можно читать только под землей, но есть и такие, к которым лучше не прикасаться, пока не заберешься повыше. Тут все годится. И балкон на девятом этаже, и крыша двухэтажного особняка, и раскидистое дерево. Очень важно с самого начала угадать, что за книга вам досталась. В противном случае все удовольствие на смарку. Прозвище моим новым знакомым не слишком подходило. Книжные-то иствикские ведьмы, помнится, произвели на меня почти отталкивающее впечатление, а тут такие милые дамы. И все же несколько дней я почти беспричинно отождествлял временных обитательниц виллы с героинями Абдайка. Призрак, как всякое одинокое существо, хватается за любой повод блеснуть нечаянной эрудицией. Для призрака я, вероятно, неплохо образован. Мне то и дело грезится, будто я увлеченно читаю какие-то тексты, если повезет, захватывающие, иногда откровенно скучные, изредка начиненные всякими полезными для живых людей знаниями, а порой просто душераздирающие, хотя на самом деле я, конечно, ничего не читаю, а просто дремлю в своем кресле. Что касается самой виллы Вальдефокс, расположенной в получасе неторопливой езды от Мюнхена, официально она считается собственностью городского магистрата. Впрочем, подозревая, что здешний смотритель, седой баварец по имени Франк, флегматичный и невозмутимый, как породистый сен-бернар, в глубине души полагает виллу своей личной собственностью. Я же совершенно точно знаю, что этот трехэтажный дом с большой верандой и изящной башенкой наверху, окруженный запущенным старым садом, принадлежит мне. Или я принадлежу ему. Какая к черту разница? Обладание всегда взаимно, и собственность — палка о двух концах, как, впрочем, и рабство. Но наивные, кругло-красно озабоченно лицые господа из мюнхенского магистрата даже не подозревают о наших с Франком собственнических амбициях. Франк Хоффмайстер, наемный работник, для которого возможность проживать в маленьком домике у ограды виллы является одновременно и привилегией, и обязанностью, оговоренной в контракте, так что с ним все ясно. Что касается меня, вряд ли эти господа способны поверить в мое существование даже после 15-й кружки пива. Так что со мной тоже все ясно, в каком-то смысле. Богатая бездетная дама, которая завещала городу свое владение где-то в середине 60-х годов, почти истаявшего уже столетия, прятала природную мечтательность под неулыбчивой маской из собственной кожи, нежной и сухой, как крылья бабочки. Она справедливо полагала, что скука — вполне приемлемая плата за благополучие, и больше всего на свете любила засыпать и просыпаться, но не спать и не бодрствовать. Она читала книги, открывая их на середине, откуда ее близорукий левый глаз мог путешествовать в начало, наперекор логике и смыслу, а дальнозоркий правый протаренным путем к финалу. Состарившись, она вдруг поняла, что боится не смерти, а забвения, и пожелала, чтобы под крышей ее дома собирались писатели, художники и прочие занимательные персонажи, после того, как он опустеет, разумеется. Соотечественники всегда казались ей слишком пресными, поэтому она особо оговорила, что гости должны приезжать из разных стран мира. Возвышенное, но убогое воображение подсказывало старой даме, что по вечерам эти удивительные существа, как всякому образованному, но далекому от искусства человеку, грядущие гости казались ей немного нелепыми, вдохновенными ангелами, будут встречаться на веранде и беседовать о культуре. Она также надеялась, что благодарные обитатели виллы согласятся извлекать порой из забвения имя ее мертвой хозяйки, хотя бы для того, чтобы удивленно спрашивать друг друга: «Почему? Почему же ей взбрело в голову сделать нам столь щедрый подарок?» Примерно так и случилось. Благо, воля завещателя — закон. Вилла Вальдефокс дает временный приют творческим личностям, которые по тем или иным причинам удостоились внимания чиновников из отдела культуры при городском магистрате. Вилла разделена на 8 небольших, но уютных квартирок. Следовательно, жильцов в доме обычно тоже 8. Стипендиатам всегда вежливо, но настойчиво рекомендуют воздержаться от поездки в сопровождении членов семьи. Таково пожелание прежней владелицы. Возможно, старая дама была очень мудрой женщиной и считала одиночество великим сокровищем, на поиски которого почти никто не отправляется по доброй воле. А может быть, увы, это больше похоже на правду, она, как многие старые девы, испытывала смутное отвращение к чужому семейному счастью.